Я вас категорически приветствую. Продолжаем встречи и беседы с участниками известных событий в Новороссии. Сегодня у нас в гостях Олдрих Антонович Грунт. Олдрих, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пару слов о себе. Ты кто и откуда?
Я, вообще-то, приехал из Чешской Республики в Новороссию, помогать народу Новороссии, Донбасса именно. Вот. До войны занимался профессией, у меня водитель.
В армии служил?
В армии служил в 93-м году. Угу. В танковых войсках. Я был механик-водитель танка. Вот так вот, чтобы опыт военного типа не было. Только вот военная служба, которая необходима была. Вот,
которую два каждый... года? Больше, меньше?
Нет, у нас получилось, я уже был первый, который вот на год. Угу. Вот было. Раньше было 2 года, потом 1.5 года, потом сокращено на 1 год обучения.
На чем служил, какая техника?
У нас в армии вот танки Т-55 АМ-2, угу, на котором я и служил, и Т-72. Других танков у нас не было.
А в Новороссию приехал, куда попал?
В Новороссию приехал, сначала попал в Красный Дон, вот, оттуда в течение там 6-7 дней нас, за нами приехала машина, и нас отвезли в город Славянск.
Так, и в Славянске, на чем ты там был?
В Славянск, когда приехал, они нас встречали на СБУ, вот, вышел Игорь Иванович Стрелков, с каждым знакомился там, вот, общался, кто чем занимался, кем в армии служил. Вот я, то, что в танковых войсках, значит, меня определили в Славянскую бронегруппу. Угу. Вот. На тот момент в Славянске было, по-моему, если я не ошибаюсь, 4 единицы танка Т-64. Вот. И была бронетехника, которую украинские войны в свое время поехали, вот, вошли в город Славянск, вывесили российские флаги. И технику передали все, вот всю технику передали ополченцам, ополчение Донбасса. Некоторые из офицеров и солдат, они до сих пор воюют в рядах ополчений Новороссии.
Были и такие люди, да?
Да, они до сих пор есть, очень многие. Очень многих, вот, и после дальнейших вот боев, которые вот попадались там в плен, вступили в ряды, вот армии, уже нынешней армии, получается, Новороссии. Вот они и так воюют. Либо воюют, либо помогают там технику восстанавливать. Некоторые, которые по желанию вот, въехали вот, за территорию Украины, вот, как статус беженцы, угу, вот, получили, и живут в России.
А сам ты как? Ну вот, бронегруппа, и на чем?
Ну, дальше? В бронегруппе я, танков-то не было, ну, экипажи были. Была, вот, была свободная техника вот, на базе БМД, артиллерийская установка «Нона». Боевая машина, она была предназначена вот, в свое время для десантников, uh-huh, потому что ее можно десантировать с самолета. Там вес получается 8 тонн. Uh-huh. Вот. И дело в том, что легкая, маневренная. Ну и достойные вооружения на ней. Вот получается на ней.
Какой калибр?
120-й калибр.
Серьезно.
Вот. Да. Она может также и снарядами стрелять, управляемыми снарядами и разными видами мин 120-го калибра, которые идут.
То есть как минометы.
В том числе и которые натовские.
И натовские боеприпасы.
Да, и батовские, да, натовские боеприпасы.
И какие у вас были боеприпасы, советские, натовские, какие?
А у нас все, что попадалось. Вот. Если было где-нибудь, украинские войска вот, отступали, угу, захватывались там боеприпасы, где-то там попадались стрелковые, для стрелкового оружия, где-то для пулеметов, для гаубиц, угу, для танков. И попадались минометные вот, снаряды, мины вот 120-е, 82-е.
И 82-ми вот тоже можно?
Не, 82-ми не пойдет, только 120-ми, то, что идет, ага, калибр 120. Не, я говорю, просто то, что они оставляли, оставляют боеприпасов очень много, украинские войска.
Ну, то есть мы очень много тут наслышаны о действиях этих самых Нон в Славянске, как они там магическим образом появлялись, исчезали, то есть это был ты, да?
Ну да, на одной ноне был я, как механик, водитель и командир боевой машины Нона. А на второй ноне, ну, теперь уже известный, наверняка всем, вот Гиви.
Гиви?
Да. Гиви тут сами, он на второй ноне.
Многопрофильный какой, молодец. Да.
А. Мы еще на нонах, вот последний, когда вот бои проходили, вот наши ноны еще воевали в то время, последний, уже после выхода Славянска по Целовайскому, где украинские войска. Мы ожидали, что они с одного направления пойдут. А в итоге получилось, что они с четырех направлений на нас пошли, на Иловайск. Что и получилось так, что Иловайск, во-первых, ним в окружение попал. Вот. И наполовину Иловайска вошли украинские войска. Ну, там уже вовремя подуспела там подмога, подкрепление, разные батальоны, разные подразделения там. В том числе и батальон «Оплот», вот «Калмиус» подразделений. Ну, которые ребята помогли вот прорвать это. Ну, конечно, там тоже по Целовайскому потери большие были.
Непросто было, да. А вот расскажи, а как оно вообще организовано? То есть, ну, ты же не видишь цель, по всей видимости, да? Кто тебя наводил?
У нас, как вообще у нас в основном как? Выбиралась позиция какой-нибудь вывешенный объект. Большое здание, или вишка, или высота. Вот. Куда выдвигался один-два человека с биноклем. Вот. Они наблюдали постоянно цель. И по радиостанции передавали координаты человеку. Тот человек вот стоял непосредственно возле техники и давал команды, куда стрелять.
А украинские войска, то есть вот они знают и видят, и по всей видимости и видят, что ты стреляешь, и знают там от разведки, что ты стреляешь, они какие-нибудь действия предпринимали, чтобы тебя подавить, уничтожить? Их артиллерия бы тебе работала?
Артиллерия не так часто работает, но в основном работали, в Славянске работали в основном минометы.
Это которые перемещаются по городу, да?
Ну да, ну у них минометные установки, там же мы выезжали в окраину города, где, например, вот садоводство, где народу, мирное население не находилось, туда выходили, и с того места мы стреляли, потому что у них же есть установки, где, если открывается огонь артиллерии, называется там, по-моему, зоопарк, это несколько машин, там эти всякие вот локаторы, да. Локаторы, которые засекают вот засекают позицию, вот, откуда ведется артиллерийский огонь. Вот. То это занимает несколько, вот, буквально пару минут. У них есть координаты, где мы стоим, откуда стреляем. Поэтому получилось как. В Славянск мы на позицию выходим. 2-3 снаряда выстрелили. И тут же она уходит. Выезжает там метров 300-400 в другом месте. И опять открывает огонь. Ну, так было, там 2-3 раза приезжали, меняли позиции и уезжали. И то бывало ни разу, что второй выстрел уже прилетает 120-й минометой. Самое то, что было ближайшее возле машины, 1.5 метра, 120-я мина взорвалась.
И машине ничего?
А сколько она дрожит? Хорошо. Пулемет автоматный, пуля она дрожит. Ну, если попадется крупнокалиберный пулемет, там с БТР, але уже не удержит. Там броня слишком тонкая, вот она получается алюминиевая. Вот. Ну, броня уже не удержит, тогда уже пробивание.
А как результаты твоей стрельбы? Вы что-нибудь видели, слышали? Куда попадали, как вообще?
А мы видели в основном, когда было, вот выезжали ребята там на Семеновку. Мы выехали на окраину города, вот Славянск. Вот. Шла колонна градов, это, насколько помню, 1 июля было как раз, буквально пару дней до выхода со Славянска. Вот. Двигалась там колонна ураганов и градов. Вот. Мы тогда открыли огонь. Шесть орудий вот этих установок мы уничтожили.
То есть они против ваших осколков совсем никак, да?
Нет. к сожалению. Вот единственное, то, что было вот очень хорошо, вот то, что она за счет маневра, маневренности машины, то, что она очень маневренно, мы выживали. Вот. Там же в свое время, когда в Славянске были, поступала по интернету информация, там, не знаю, насколько кто, врать не буду, но, по-моему, товарищ Коломойский заявил, кто уничтожит две славянские ноны вместе с экипажами, вот тому выписали там награду, вот там 7 миллионов долларов, насколько нам было известно.
Дорогостоящий.
Ну, так же никому не получилось нас уничтожить.
Ну, наверняка ведь кого-нибудь присылали, диверсантов каких-нибудь.
Ну, диверсантов там в Славянске было хорошо все организовано, что работала вот разведка и подразделение там, контрразведка, ну, всякая вот война, полиция. Они очень хорошо работали. И местные жители, которые вот в Славянске, все в районе появился незнакомый, кого они знали, они вызывали. Там как-то более-менее было все скорректировано, что,
ну, это потому,
люди
что
сами
мало,
помогали, да. Потому что люди сами вот кто очень настрадали, и в Славянске страдали, вот, и, по-моему, до сих пор они там немножко угнетают сам народ, вот, кто оттуда. Потому что украинские власти, они как-то, народ Донбасса, они не считают людьми.
Ну, говорят, фашистов у них там нет.
Ну, фашистов у них нету,
это
ясно.
Это наглядный пример, да.
Ну вот, насколько вот я вот сам убедился, вот было вот несколько раз попадалось военнопленные, которые и как с украинской армией, вот. Те вот попадаются, вот, они воевать не хотят, ребята.
Ну, если насильно призванные, конечно, не хотят.
Они вот им и выбора не дают. Либо ты пойдешь воевать на передовую.
Либо в тюрьму.
Либо в тюрьму. Ну, там вопрос. В тюрьме он выживет, либо просто уберут. Как ненужного человека.
Да.
Там же унижение народу идет тоже на территорию, которая вот контролируема.
Ну, до нас обычно докатывается, ты знаешь, что только если какое-то вот там резонансное убийство, то есть если известного человека убьют, типа вот как Калашникова, Бузину, ну тогда да,
ну, это да.
Крик в прессе туда-сюда.
Ну, опять же, тут все заканчивается только на крику.
Да, да, да. А поскольку обычных граждан, которые там хотя бы отказываются от призыва и прочее, их гораздо больше, чем поэтов
их гораздо
и
больше, да.
И гнобят гораздо больше их.
Это они... да, это да. Но дело в том, что некоторые успевают выехать с территории Украины, то ли в Польшу выезжают, то ли в Россию. Вот. Почему-то Россия оказывается очень плохая. Вот.
Но
она все начала,
нее, да.
Но почему-то все бегут именно вот в Россию. Все.
К агрессору.
Да. Самому агрессору, кто начал эту войну, с кем вот бедная украинская власть воюет за регулярную армию вот, Российской Федерации. Вот сколько я вот на Донбассе, считайте, вот 10 месяцев, вот, ни разу там не видел почему-то регулярные войска Российской Федерации.
Прячутся, наверное.
Может быть, наверное. Ну, почему-то не видел ни разу. Добровольцы, да, не спорю. Есть ребята, которые приезжают, но они приезжают сами себе. Также и на той стороне, вот ни разу, в районе Старобешева, когда воевали, вот, проходили вот лесополосы, которые зеленки, собирали всякие снаряды, боекомплект, там и автоматы побросали, пулеметы, там, что только они нашли, там, гранатометы. Мы тогда там, я лично там нашел тогда флешку, вот, в одном блиндаже. Вот, когда ее в ноутбук поставили, там оказался список батальона «Донбасс», 500 человек.
Так.
Вот, очень интересно. Ну, там оказались один человек с Вашингтона, снайпер. Вот. Один человек тоже оказался с Чешской Республики, как я. Ну, почему-то он на той стороне. Вот. Три или четыре человека с Кубы.
Даже так?
Да, с Кубы тоже. Ну, что нас удивило. Вот. Ну, в основном там люди вот с Донецка, с Макиевки, с Харциска, с Луганска, с Красного Луча.
Местные.
Местные люди.
Ну, 23 года мозги промывали антисоветской, антирусской пропагандой. Ну, тяжело, наверное, людям устоять. Как-то, когда немцы к нам приходили, тоже многие шли служить. Осознанно, не по обстоятельствам, а вот разделяя, так сказать. Да, да и сейчас-то, честно говоря, если войска НАТО в Москву зайдут, масса народу прибежит встречать с букетами. Недавно это казалось что-то смешное, да что вы такое говорите. Ну, а теперь уже видно, да, действительно побегут, предадут, продадут, все что угодно.
Ну, знаете, вот каждый вот нас есть вот и хороший, и плохие люди. Но опять же, нельзя всех людей вот бросать в один мешок.
Согласен.
Вот. Также вот сказать, что раз он живет на территории Украины, которая контролируема, а вот низшей украинского там хунта, вот, которая вот сейчас у власти, вот, вот, тоже все люди не такие. Вот. Некоторые вот все понимают все это прекрасно и поддерживают. Вот. А некоторые, вот, которые, да, вот, ну, в основном молодежь. Там получается, как бы, можно сказать, как бы зомбировали они.
Ну, для них как игра, для большинства. Вот. Сейчас мы соберемся и всех победим. Не так просто, как может показаться. Ну, это а вот вопрос про технику. Как вообще, как аппарат себя показал? Сильные места, слабые места вот у Ноны?
У Ноны техника очень хорошая. Вот, я вот как-то первый раз не столкнулся именно в Славянске. Угу. Вот. Мне она очень понравилась. То, что маневрено. Двигатель хороший, все. Но есть одна проблема на ней. Вот очень слабое сцепление.
А почему?
Получается, мы когда эту Нону получили, одну и вторую, вот, мы получили тогда с воинской части, вот в Артемовске, когда ребята взяли вот воинскую часть в самом начале. Оттуда попались две Ноны. Вот, мы их получили. Но те, которые оттуда гнали одну часть дороги, забыли снять горный тормоз. Она едет, не спорю, да, она едет, потому что мотор мощный, все, она едет. Но недолго.
Да.
Начинает запах сцепления, ну, а там этот, накладка ферриду, она не особо прочная.
Подпортили, да?
Ну, подпортили, подпалили, она уже потом буквально...
Менял сам или там кто-то умел?
Меняли вот были люди, которые вот, как говорится, в России их называют кулибины. Вот они с ничего сделают вот что-то. Вот, долго искали, вот с чего можно подобрать. Во-первых, размер сцепления диска, вот все же разные. В итоге нашли выход с положений. И оказалось, вот такой же ферридо, одинаковые размеры, получается, и по толщине, по ширине и по размеру, как с грузовиков МАН немецких.
Германия пришла на
Германия
помощь.
Пришла на помощь. Вот, снимали, клеили, вот, потом заклепали.
Клепали, да.
Все ставили. Ну, оно тоже, опять же, ненадолго, там месяц, полтора.
Быстро.
И заново вот пришлось.
Но это из-за горного тормоза или из-за того, что она из-за орудия слишком тяжелая?
Нет, не чего? То, что тяжело. Например, вот возьмите вот грузовик, если полуприцеп, она же таскает грузы, тоже под 50 тонн.
Да.
Она же держится нормально. Но здесь в том, что там же не колесные, а гусеничная техника. Нагрузки очень большие, получается больше. Не то, что по весу, не то, что оружие, там орудие 120 калибр. Не в том дело. А дело в том, что нагрузки очень большие. А там же, когда идет, например, рычагом вот на поворот, там же фракционами поворачивать, там нагрузка идет именно на сцепление. Ну вот, и поэтому не держит. Заводское сцепление, там идет стекловлакно специальное и керамическое там добавки, точно вам не скажу. Ну, оно покрепче и долго бы проходить. Ну,
а заводского нет, да? То есть российская армия вам запчастей не поставляла?
Не поставляла и не поставляет, к сожалению. Вот, ну, все с другой стороны понимают, что если Россия начнет помогать вот, запчастями, военной техникой, все прекрасно понимают, чем это закончится. Закончится Третьей мировой войной.
Ну да, да. Для чего, собственно, все и затеяли.
Ну, к чему это и толкает Америка. Не так то, что Европа, а Европа уже более-менее начинает просыпаться и понимать, что это не их дело, что Америка и их обманывает. Вот. То самое вот санкции, давайте против России. Сейчас вроде тоже начинают на Европу давить, чтобы уже заканчивается год. Они же на год наложили санкции на Россию. Сейчас год заканчивается, надо же опять продлевать. Россия, Европа уже что-то задумывается. Очень большие ущербы, и Европа от этих санкций понесла.
Да, конечно. Да кому и зачем вот. Это надо?
Америке это как раз на руку, потому что у нее экономика, вот насколько раз я не экономист, ну так и соображаю немножко. Ну, понимаю, что экономика вот, Соединенных Штатов Америки, ну, по краю, на краю вот, банкротства, а может рухнуть.
Нужна война. Поэтому две предыдущие войны тоже устроили для решения собственных проблем. Но это большая политика. А вот скажи, вот поскольку ты воевал в Славянске и под руководством Игоря Ивановича Стрелкова, а вот скажи, когда поступил приказ уходить из Славянска, как лично ты, как военнослужащий, его воспринял? Надо уходить тебе или не надо?
Я как военнослужащий на тот момент был все-таки командир НОНы. Ну, как войны. Я получил приказ. Мы на данный момент, вот, когда был сам выход из Славянска, мы не знали об этом. Мы получили приказ выйти на боевые позиции. Мы вышли на боевые позиции. Обстрелять блокпост украинской армии, который стоял между Славянском и Краматорском. Потому что на тот момент Славянск находился в окружении. Вот. Но были там лазейки, где было можно проскочить. Но и то на очень большой скорости и полями. И то как. То проскочил, то машину обстреляли хорошо, там на двери, вот, на машины вешали вот, бронежилеты по два, по три, чтобы хотя бы вот...
Ну, хоть как-то, да.
Да. Что если ранее было там, пацан приехал, там ногу прострелена была, но он живой. Он, главное, что живой. Вот так старались. Ну, вот мы вешали тогда на боевую позицию, то, что по приказу было. Вот. И... Были должны открыть огонь по блокпосту, чтобы этот, когда встали на позиции, ждали приказа для открытия огня. В тот момент вот, обратили внимание, что выходит колонны грузовиков со Славянска. Вот. И в тот момент пришел приказ вот, открыть огонь, после чего, после того, как стреляемся, вот, выходит в сторону Краматорска. Вот. Приказ поступил от командира бронегруппы, который получил, естественно, от в то время министра обороны Игоря Ивановича Стрелкова. А насколько мы в войне люди были, хоть добровольцы, но в войне. Вот, и чего я горжусь, что Игорь Иванович, он был человек такой, что он любил дисциплину. Хоть добровольцы, не добровольцы, но вы пришли воевать, армия, защищать да. людей. Значит, получается армия. Хоть добровольческая, но армия. Был порядок. Был, во-первых, в самом Славянске было запрещено распивание спиртных напитков, кто в военной форме, как в магазинах. Все это. Не было такого, что могли делать, что хотели. Получил автомат, можешь делать, что хочешь. Нет, не было такого. Если поступило, вот, пришли местные вот, жители вот, из магазинов, предприятий, кто держал там магазинчики, ларки, пришли жаловаться, что в какой-то военной форме там что-то пришел под автоматом. Были такие случаи ни разу. Пришел под автоматом на рынок. Нравилась ему вот, одежда. Я по форме с автоматом, а мне это отдавай и все. С Игорем Ивановичем у него был вопрос быстро решен. Мародерство, значит расстрел.
Доходило до такого?
Доходило и до этого. Два человека были расстреляны именно за мародерство. И расстреляны были именно офицеры.
Однако.
Да. К сожалению, было и такое, что кто-то пришел вот, помогать людям и защищать. А кто-то пришел, к сожалению, вот, наживать себе, набивать карман. Вот как очень много вот, в последнее время вот, были вот такое... Поговорка на Донбассе. Кому-то война, а кому-то мать родная. Кто-то себе карман набивает, а кто-то воевает и гибнет.
Ну, да. То есть поступивший приказ об отходе из Славянска вы не обсуждали, а выполняли?
Выполняли, да.
То есть и все ушли. А это нас... как вообще вот изнутри там видно? Ну, мне так кажется, что если вас не обстреливали, когда вы выходили, или не сильно обстреливали, может, там с кем-то договорились, может, кому-то денег дали?
Нет, не было такого. Нет. Мы когда выходили из Славянска, там получилось, все небо вот освещено было снарядами осветительными. Мы были как в тиру, нас просто расстреливали. Очень многих там не осталось машины, техники осталось в поле. Со славянской бронегруппы, считайте, вот 70% бронетехники там и погибло на этом выходе. Прикрывает вот отход Славянска. Нам вот Нонечкам удалось выйти вот целыми, невредимыми. Танк, к сожалению, ни один не вышел. Все там были уничтожены, подбиты. Вот БМД там было подбито. БМПшки. Ну, БМП вышла одна. Насколько помню, одна вышла со Славянска. Были там три. И БТР один вышел.
Печально. Печально.
Ну, вот очень много ребят хороших погибло ту ночь.
Вечная память парням. Да. А нескромный вопрос, а награды за что?
Награды, вот медаль за оборону Славянска. Вот. Угу. А второй крест, это Георгиевский крест 4-й степени. Я его получил, когда выходили со Славянска. Я же на своей нуне въехал на боевые позиции. Угу. Не доехал на боевую позицию, у меня полетело именно как раз больное место сцепления.
Так.
Техника, она все, она заводится, вот, стреляет, но сцепление работает. Включить угу. скорость никак не могу. Пытаюсь включить, там хруст, ну, не получается. Вот. Тогда пришел, ну, уже темно было, то как раз.
Двигатель работал, не работал?
Двигатель заводился, он все ага. работал, все было исправно. Ага. Дело в том, что включить скорость никак не могу. Угу. Вот. А там мы стояли как раз, в тот момент вышли на позицию, а там получилось садоводство. Все узко, никак не развернуться, дома. Вот. Но в итоге вот там ребята на второй линии подъехали. Я включил, заглушил машину, включил угу. вторую скорость. Вот, нажал на стартер, чтобы завести, и сзади вторая вот Нона подъехала, и он мне подталкивал, чтобы толкнул. Могла завестись уже на скорости, через скорость, и поехать.
Так, и уже... так на второй и уехал?
Да, второй развернулся, проехал, потом уже его разгонял, снимал скорость, а-а-а. Дал газу больше, когда обороты подали, уже стало переключаться. С первой скорости, когда вот заводился на первой, вторую скорость никак не включить.
Никак.
Да. Обороты просто двигателя вот, ходовой части вот, не такие большие были, вот, а на низких оборотах, если уже получалось, тогда уже она глохла. Угу. Вот, а со второй скорости уже как-то приучился буквально на 2 километрах вот, немножко.
Понял, а в каком звании ты оттуда убыл?
Со Славянска. Угу. Со Славянска убил вот, как старший сержант, получается.
А сейчас кто?
А сейчас уже подполковник.
Серьезное продвижение по службе.
Ну, было. Старшим сержантом был, когда вышли из Донецка. Вот. Началось перебрасывание под город Снежный. Угу. Саурмогила, Степановка, ближе к границе, куда подтягивались украинские войска со стороны Мариуполя, Новоазовск. Вот. Нас тогда отправили под Саурмогилу. Населенный пункт село Степановка, это 4 километра от Саурмогилы. Угу. Вот, на Саурмогиле стояли ребята с батальона «Восток», вот, которые до конца, до последнего, и там все погибли. Там 7 человек оставалось в строю. Вот, никогда не забуду, когда Саурмогила прекратила стрелять. У них там находился на тот момент миномет 120-й, 82-й. И две установки против ЗУШки, получается, mm-hmm. у нас, против самолетов 23-го калибра. Вот эта техника тоже вот спасала не одну колонну, она разбивала, поджигала. И давала тоже вот очень много Ну, вот эти ребята стояли до конца. Вот. Там, считайте, было на Сурмогиле стоял взвод под командованием там подземного медведя. Вот. Этот взвод стоял до самого конца. А против них шло вот тогда 4000 украинских солдат со стороны Авдіївки, Амбросівки и оттуда.
Там то есть само... они, вот только они одни от них отбивались?
Или они помогали? Отбивались, а мы были подальше. У нас на самом городе, город Снежном, там стали тоже подразделения. Вот. Там на Сурмогиле был взвод. Оставался один. Там было сначала больше. Они потом час сняли, производить ротацию. Угу. Когда бы они производили эту ротацию, час войск сняли, а второй день были должны приехать туда.
И не приехали.
Ну, да? Уже не успели. Потому что к вечеру пошло наступление, и уже отрезали основную дорогу, которая была вот со Снежного вот на Сурмогилу и туда на Степановку. Вот. И на Дмитриевку туда дальше, и уже на ближе вот на Маринку, где получается контрольно-пропускной пункт с Российской Федерации. Их задача была вот отрезать наши позиции вот вдоль границы с Россией.
Ага. Ну, это когда Иловайский котел получился.
Да. Потом получился Иловайский котел.
А как сам считаешь, вот с твоей точки зрения, как непосредственного участника, это вообще разумные действия в такую кишку залезать, так вытягиваться? Зачем они это делали? Ведь очевидно же, что в мешок возьмут. Нет?
Ну, они старались, у них была задача другая, вот, только они немножко силы не рассчитали. Может быть, силы не рассчитали свои. Или думали, что мы как-то слабину где-то дадим. Они хотели все правильно, грамотно. Uh-huh. Они хотели нас, получается, обходя Донецк, обойти вдоль границы, там же, в принципе, далеко до границы-то нет, да, самого Донецка. Обойти, отрезать нас от границы, чтобы мы не могли получать с Российской Федерации то, что и то с проблемами было какими вот. У нас же были очень большие проблемы с продовольствием, лекарства. Вот. Вот то, что единственное, и чего Россия, слава богу, добила, что нам подставлять вот грузы гуманитарной помощи. Вот, потому что мирное население, там началась проблема в том, что продукты заканчивались, медикаментов тоже нет. Вот, а очень много женщин, детей оставалось, стариков. Ну куда? Они отказывались оттуда. У них, они там родились, они там всю жизнь прожили. Вот, очень многие, что обидно вот сейчас накануне вот Дня Победы, вот, вот эти же ветераны, которые вот сражались именно за свободу, за победу с фашистами, вот сейчас приходится им проходить раз через это еще раз.
То же самое, да.
Дело в том, что есть ее очень много, вот у меня, например, подразделение есть мужичок один, пришел добровольцем. Никто его не брал, не брал. Ну вот, человеку 64 года. Вот он пошел вот в ополчение воевать.
Вот. Когда серьезно настроен.
Когда ко мне пришел, первый вот такой подошел и говорит: командир, ты повесь на мне мины вокруг и покажи мне направление, где вот украинская армия стоит. Я пойду сам уже все сделаю, сам вместе подорвусь. Ну, а кто человека, вот, конечно, не даю возможность такую, чтобы пошел вот как самоубийца или камикадзе был. Вот. Ну, взял вот человека в ополчении, вот, сначала он мне сидел вот на, как старший по дежурстве, вот, по караулу, что охранение выставляете вокруг расположения, там, технику охранять, вот. А потом в дальнейшем, когда уже немножко, где были вот, были же столкновения с украинской армией, вот подбили колонну. Какая-то техника меньше пострадала, ее забирали оттуда. С несколько штук, вот, которые не сгоревшие были, ну были, например, колеса целые там. Поснимали, собирали, несколько штук собирали, например, одну БТР. Вот я, например, с 5 БТР собрал один рабочий.
Так.
Ну, так вот, с чего-то сняли колеса, с чего-то двигателя, ну, двигателя, например, они стояли, ну, там же получилось, Например, колонна подбилась, продвижение войск идет чуть дальше, потом уже развращаемся. Вот, например, вот БТР стоял целый. Ну, комплект вам, все. Просто его бросили и убежали. Вот. А когда вернулись обратно, уже нет клапанных крышек, головок с блока двигателя нету.
Ну, там же
карбюраторов.
Там же от газонов, да,
двигатель. Да, там стоит. Газон. Там БТР 70-й. Ну, там уже старались местное население. Да, это да. Было сразу ясно и понятно. Аккумуляторы забирали, это сразу. Ну, опять же, не можете прийти в дом и начать проверять дом за домом. Вот, потому что народ его так страдает. Ну, так понятно было. Ну, выходили тоже с положения. Вот. Были, например, сгоревший грузовик. Хорошо, порезали на металл, сдали. На эти деньги вот, покупали вот, аккумуляторы, вот, всякие запчасти. Вот. Например, там был другой БТР, на нем были головки, были это так поснимали. Вот только покупали прокладки, вот там газон. Было можно в магазине запчасти купить, найти.
А вот как ты считаешь, вот военнослужащие украинской армии, как они себя вообще в боевых действиях показывают?
Ну, они более-менее достойно. Вот. Вначале вот как-то все, можно сказать, незнание. Там, их же брали, призывали, вооружали и сразу на передовую. Ну, получалось как? Они их брали и бросали, как пушечное мясо. Просто на убой. Они до сих пор и воевать не хотят, но они уже научились. Подценивать их тоже кто нельзя. Но дело в том, что одно дело обучение, а второе дело желание. Есть такие вот в украинской армии, которые вот хотят воевать и воюют. А есть такие, которые вот им это не надо.
Таких, наверное, большинство.
Большинство, конечно. Но опять же, вот в последнее время очень часто учащаются вот такие случаи, что солдаты украинской армии, они готовы, вот, например, перейти на нашу сторону. Но им это не получится никогда.
Почему?
Потому что украинская армия, она стоит на самом переднем краю. Буквально следом за ними стоит батальоны правого сектора. Айдар, Азов, батальоны Донбасс. Вот. А если они вот вперед не идут, либо хотят бежать, вот, либо хотят бежать назад, они, получается, за ними стоят сзади, как было во время Великой Отечественной войны. Да. За гранатряды. Они их просто расстреливают.
Своих-своих.
Своих-своих же. Сейчас же, в последнее время, очень часто мы фиксировали, вот, идет бой. Вот, артиллерия начинает, минометы начнут работать. Но почему-то фиксируем вот, нападение, например, территории, где находится украинская армия. Вот. А здесь территория, где находятся вот, национальные батальоны, там все добровольческие, они начинают стрелять друг против друга. Ну, потом же стараются все скинуть, что типа это не украинская армия, не они, а ополчение значит, провоцирует, вот, сталкивается вот, с силами вот, украинских властей, которые вот, на данный момент находится в Киеве. Вот, и очень часто это в последнее время.
А вот часто говорят, что они употребляют различные таблетки и вещества. С таким сталкиваться не приходилось?
Сталкивались ни разу. Это сталкивались как раз после выхода из Славянска. Как раз мы были вот в районе Саурмогилы, когда бои шли. Тогда вот это было 2, по-моему, августа. 2 августа. Была попытка первого БМП, вторая заходила вот в Степановку, а мы как раз там на углу и стояли, вот занимались. Там на перекресток выходит БМП, наш танк стоял там, спрятан, ну и стрелял, БМП подбил. Мы открыли огонь, там с их стороны пошел огонь, стрелковое оружие, открыли огонь, стреляем, там получается была 25-я бригада. Украинской армии.
Да?
Да, 25-я бригада. В него стреляем, он полностью в черном, в балаклаве. него стреляем пол рашка с РПК, ручного пулемета Калашникова. Он поднимается. Пока вот пацан не попал в артерию, вот упал. Оказалось, у них, у каждого пакетики, вот там, во-первых, то, что и у нас на данный момент уже находится, ну, редко, но есть, обезболивающий, вот, кровоостанавливающий.
Это один раствор в одном шприце?
Нет,
да?
Это получается три ампулы, вот, три ампулы, каждая ампула, вот, обезболивающий, кровоостанавливающий и еще это. Ну, можно взять в один укол все, в один шприц. Колоть бойцу, ну, тоже, только один раз можно, нельзя. Там два раза, его уже можно убить этим. Вот один раз. Но у них там были еще ампулы. Мы тогда отдавали вот это. У нас на данный момент уже теперь вот Министерство госбезопасности. Вот эти флаконы передали командование, их передали вот в лабораторию на экспертизу. Оказалось, там в трех ампулях у нас то, что у нас получается.
Лекарство, да?
Да, лекарство. А два флакона наркотические препараты.
Возбуждающие, которые, да?
Ну, им почему-то они сами, вот в лаборатории, сказали, они название-то сказали, ну, очень редко. У нас вообще их нету. В основном... этим препараты пользовались, насколько было нам сказано, во время вот войны в Персидском заливе. Вот, и не исключено, вот, то, что было сказано, что это Соединенные Штаты поставляют. Либо Канада, либо Соединенные Штаты. Может быть, из других стран Европы. Ну, неизвестно. Но...
Ну, явно делают не сами.
Сами
их не медицина до таких высот не поднялась, я так подозреваю.
Ну, я тоже так думаю, что не поднялась. Но снабжение идет, да, со стороны Канады, со стороны вот, Соединенных Штатов очень много. Там постоянно вот было, вот самолеты прилетают в Харьков, там разгружались. Вот, они помогали, помогают и помогать будут. Канада и так и открыто с Соединенными Штатами сказали. Вот, в последнее время уже начинают и военной техникой помогать.
Ну, у нас по телевизору показывали там какой-то снаряд 155 миллиметров, то есть из какой-то натовской гаубицы.
Там гаубицы их, да, специальные.
Но это же снаряды надо привозить, у них
свои. Это снаряды таких... есть их же, это же привозят. Там же им и хаммеры подставляют. Вот, всякий... На способ БМП, но уже не нашего производства, а американский. Вот. Великобритания уже подставила вот БТР на способ БТРов.
Ну, говорят, какие-то плохие.
Ну, они разбились на марше, там, в аварию попали, там два повредились. Но им же никто не даст вот хорошую технику.
Ну, это же деньги.
Им же дают технику, которая вот с войны в Персидском заливе, которая уже списана, которая уже, ну, она уже негодна никуда. Ее ремонтировать, либо вкладываться в нее. И же подставляют. Также подставляет Польша. Очень много вооружений подставляет.
Ну, советское-то им, раз Польша, там, Венгрия вступили в НАТО,
в Венгрии тоже,
советское
да.
вооружение не надо. Поэтому они советское вооружение отдадут на Украину, а сами будут покупать новое, хорошее американское.
Американцев, ну, опять со же, всех сторон бонусы. Опять же, вопрос возникает в последнее время очень сильно, вот, на какие деньги они все им подставляют это?
Не знаю.
Очень, ну, много, очень много народу идет и разговоров идет, то, что Львовская область, она после всех этих войн закончится. Львовская область уходит под Польшу.
Полякам, да.
А Закарпатье, оно бы уходит под Венгрию. Да. Ну, я считаю, на этой основе они поставляют вот вооружение. Вот, только не могу понять, почему вот Закарпатье они отдают Венгрии. Ну, они типа то, что было Австрийско-Венгерская империя. Но насколько я историю помню, Закарпатье, Ужгород, это же была вот когда-то Чехословакия.
Ну, это... вас же поделили, как ты помнишь, когда Мюнхенский сговор был, перво-наперво порвали Чехословакию.
Порвали Чехословакию.
При участии поляков, которые себе там отрезали тут.
Ну,
там.
Они отрезали, да, часть границы, называется Судеты, часть границы, вот то, что идет приграничий с Германией, где были шахты, промышленность, все это. Вот. Отрезали часть, вот опять же, вдоль Польши, там же тоже шахты. Промышленность. всякое. А вот она и была нужна. Но только Гитлер не собирался на этом останавливаться. Он же прекрасно знал.
На мой взгляд, ты знаешь, вот они потрогали совершенно страшные вещи, которые вообще недопустимы. То есть там, я не знаю, можно как угодно относиться. Хороший Сталин был, плохой, но зафиксированные границы после Второй мировой войны, вот уже не трогайте вообще. Иначе это приведет к такой крови, что и не
снилось. Оно уже это привело к огромной крови.
Да, да. Давайте сначала Югославию порвем, потом Косово отрежем, потом.
Когда вот началась вот беспорядки, вот этот Евромайдан, отворся, вот еще не начал, вот только начиналось это. Я когда вот следил за этим развитием, я тогда сразу вот сказал, вот начинается то самое, что начиналось в бывшей Югославии.
Да.
То самое. Одинаковый сценарий.
Да. У них даже символика одинаковая. Вот видел, это там, да. Кулаки.
Да. Да. Партия Свобода, называется сейчас, который прогоняют вот, служителей церкви.
Да.
Московский патриарх. Вот.
Как это у нас говорят, на фотографии видны уши фотографа. Кто это все организовывает и делает?
Есть на Донбассе, есть у меня знакомый священник, который с нами еще в самом Славянске был. Вот у него, конечно, проблемы вот с здоровьем. Он ходит на костылях. Ну, постоянно старается активно помогать ополчению, там, проводит всякие службы, там, помогает, поддерживает там душевно.
Молодец.
Да. Ну, до сих пор. Да, конечно, видно, ему тяжело, вот, ну, человек старается.
Дух крепкий. Да. А вот скажи, а ты не боишься потом домой ехать? Тебя аж к уголовной ответственности мигом привлекут.
Это я прекрасно понимаю, но надеюсь, что война все равно раньше или позже кончится. Я полностью уверен, что все равно Донбасс, он не сдастся. Он до конца пойдет. И эта хунта, вот, которая вот на данный момент в Киеве, ей просто не победит. Потихонечку уже начинается и на самой территории Украины начинают люди просыпаться. И начинают понимать, что на самом деле выскочивается, на самом деле происходит. И вот на что раньше они закрывали глаза, или, может быть, не хотели этого видеть. Либо так, ну, конечно, вот там у них хорошо работает пропаганда, телевидение. Чего они добивались, этого они добились.
Ну, похоже, уже добились.
Да. Ну, они добились этого. Но дело в том, что народ начинает немножко понимать, что происходит на самом деле. Начинает открывать глаза. Вот, потому что очень много солдат погибает. Детей, мужей, сыновей. Вот, а никто не знает, где они. Сейчас же поднимаются очень большие вопросы там солдатские матери вот на Украине, которые ищут своих детей. А их, может быть, даже никогда в жизни уже не найдут. После того, что они творят, вот, украинские власти.
Ну, они же говорят, их просто закапывают там, да? Типа пропал без
вести. Есть, попадаются вот братские могилы, где вот до 1500 вот бойцов. Но неизвестно, их уже не определят. Только если ДНК. На них нету ни жетонов.
Хорошие отношения к своим солдатам.
Различительные знаки. Но раньше как-то их хранили. Сейчас уже додумались до другого. Под Дебальцево, когда вот заходили под Дебальцево, там же они притащили передвижные крематории. Ну, своих бойцов они сразу сжигают.
А сколько крематорий может сжечь? Ну, я, честно говоря, не знаю, просто технический интерес.
Сколько я не знаю тоже точно. Ну,
человека тяжело сжечь. То есть
ну, это, там да. Довольно вот этот. Они специально притащили туда вот эти крематории передвижные, вот, сжигали.
Ну, то есть, если погиб, то надо платить пенсию. Если дезертир, надо искать. А если пропал без вести и трупа нет, да. То ничего вообще не надо. Да? И никто ни за что не
он отвечает. Пропал без вести. Компенсации нету, ничего нету. Ага.
Молодцы. Молодцы. Ну а как вот ты думаешь, вот сейчас вот, да, сейчас весна, земля высохнет, тепло станет, они опять полезут или как?
Полезут.
Полезут?
Полезут 100%.
А чем их встретят? Есть чем встретить-то хоть?
Встретить? У нас есть уже чем встретить. Спасибо украинской армии. Вот. Нам уже было тяжело в самом начале, когда да, вот было очень мало техники, где в основном все воинские части, там, подразделения все, они находились в западной части Украины. Никто же не ждал в тот момент, что будет война. Вот, например, в Донецке там же как находились, там училища находились в войне, в самом Донецке. Есть там училище вот, внутренних сил. Ну, их там тоже всю технику вот эту мы позабирали, конечно, но там у них что, вот там БТРы, такая легкая бронированная техника, тяжелой техники у нас так особо не было. Была вот тяжелая техника, в основном была в Артемовске, ну, там тоже как-то количество, но оно хватало. После Иловайска, Саурмагели, да, там попалось очень много техники. Там под Саурмагели и Саушки были, которые 122 мм, гаубицы Д-30, на них установлены. Сами гаубицы Д-30. Вот. Под Старобишево мы тогда обнаружили вот с ребятами вот, гаубицы 152-го калибра, МСТ-Б, буксируемые.
Хорошие, да.
Да. Они тогда их там бросили. Вот одна была обгоревшая, ну, колеса подбитые. Вот. Но это, опять же, выходили... Вариант с положением, вот там всякие предприятия государственные, вот, искали вот размеры покрышек представителей, там, например, вот кто старший там директор или предприятие, к нему подходили, спрашивали, просили, есть такие колеса, вот, нам не надо было, чтобы их были новые, ну, бушные, ну, бушные, ну, чтобы рабочие были, чтобы было можно поставить и на время, ну, хоть на колесах. Попадались и там МСТ-С, это тоже по Старобишево взяли, на базе танка тоже гаубицы 152 мм. Вот. Танков очень много, БМП-шек. Ну, техники вот по Иловайскому хорошо нам досталось, вот, получили вот, вот с их стороны, вот, снарядов очень много. По Дебальцево, конечно, не сравнить, что с нас по снарядам. В районе Иловайска, там, в Кутельниково, там у них были очень большие склады боевых припасов.
Снабдили вас?
Снабдили, вот под Иловайском, если взять, вот там нас снабдили вот на 7 месяцев. Каждый день, если стрелять, вот нам снарядов и хватало на 7 месяцев.
Ого.
6-7 месяцев.
А сам ты поедешь обратно, не поедешь?
Я обратно поеду.
Ну, что сказать?
Мне
только пожелать удачи.
Мне делать нечего.
Чем можем помочь, сигнальте, будем помогать.
Не, вот, конечно, вот хорошо, вот Россия помогает. Ну, конечно, не хватает очень большие проблемы все равно с продовольствием. И большинство вот в последнее время очень большие проблемы с лекарством. Медикаменты, лекарства, да, это очень большие проблемы.
Ну, тем не менее, спасибо вам, что бьетесь за Россию. Стыдно даже как-то сидеть тут, когда вы там. Спасибо.
Ну, это опять же, понимаете, вот каждому свое. Ну, вот кто-то может идти вот сюда помогать, воевать, он идет. А у вас, например, другая работа. Вы можете по-другому помочь, правильно? Вы другим делом помогаете. Все, каждый свой час помощи, он все равно занимается и делает, и помогает народу.
Да. Вот. Спасибо вам. Удачи.
Спасибо большое вам.
На сегодня все. До новых встреч.